Глава 22. Он позвонил Энн из гостиничного номера за ее счет, потому что после обеда у него в кармане осталось только 11 центов. В ее голосе сквозило беспокойство. «Джей, где ты? Куда ты запропастился, черт тебя подери?» Он сообщил, где находится. «Как ты там очутился?» — спросила она. «Что с тобой случилось?»
«Со мной ничего не случилось», — ответил Виккерс. «По крайней мере, пока. Я в бегах. Пришлось удрать из Клиффуда».
«Как пришлось?»
«Местные жители хотели вздернуть меня на фонаре. Кто-то вбил им в голову, что я убил человека».
«Теперь мне ясно. Ты сошел с ума.
Да ты и муху убить не способен».
«Естественно, никого я не убивал. Но мне не удалось бы убедить их в обратном. У меня не было другой возможности спастись, кроме бегства».
«Почему?» — возразила Энн.
«Я разговаривала с Эбом».
«С кем?»
«С владельцем гаража. Ты упоминал его имя».
«Я перевернула небо и землю, разыскивая тебя эти два дня. Где я только не искала. Без конца звонила тебе, но телефон не отвечал. Тогда я и вспомнила про Эба. Попросила соединить меня с ним и...»
«И что тебе сказал Эб?»
«Ничего особенного», — ответила Энн. «Он сказал, что ты уехал, но он не знает куда, и добавил, что оснований для беспокойства нет».
«Именно Эб меня и предупредил», — перебил Виккерс. «Он сказал мне об их намерениях, дал автомобиль, немного денег и выставил из города».
«Невероятно! И кого ж ты убил, по их мнению?»
«Гортона Фландерса, исчезнувшего старика».
«Зачем тебе было его убивать? По твоим словам, он милейший старикан. Ты же мне не раз говорил о нем».
«Послушай, Энн», — сказал Виккерс, — «я никого не убивал. Кто-то их настроил против меня».
«Значит, ты не можешь вернуться в Клиффуд?»
«Нет», — ответил Виккерс, — «не могу».
«Что ты будешь делать, Джей?»
«Не знаю. Думаю, пока придется скрываться».
«Почему ты не позвонил мне?» — спросила Энн. «Почему уехал на запад? Ты же мог приехать в Нью-Йорк. Если надо скрыться, нет лучшего места, чем Нью-Йорк. Уж позвонить-то ты мог».
«Разве я не позвонил тебе?»
«Конечно, позвонил. Потому что остался без единого цента и хочешь, чтобы я выслала тебе денег и...»
«Пока я денег у тебя не просил».
«Попросишь».
«Верно», — согласился он. «Боюсь, что попрошу».
«А тебя не интересует, почему я повсюду разыскивала тебя?»
«Не очень», — ответил Виккерс.
«Ты не хочешь выпускать меня из рук. Какой литературный агент согласится, чтобы от него ушел лучший автор?»
«Джей Виккерс», — отчеканила Энн. «В один прекрасный день я распну тебя на кресте и выставлю у дороги в назидание, дабы другим неповадно было».
«Из меня выйдет трогательный Христос. Лучшей кандидатуры тебе не найти».
«Я разыскивала тебя», — продолжала Энн, «потому что Крофорд — фанатик. Он ничего не хочет знать. Я назвала ему совершенно фантастическую сумму, и он, не моргнув, согласился».
«Я думал, мы покончили с Крофордом», — сказал Виккерс.
«Мы не покончили с Крофордом», — ответила Энн и замолчала. В трубке слышалось только еле различимое потрескивание.
«Энн», — спросил Виккерс, — «что-нибудь неладно?»
Ее голос был спокоен, но напряжен.
«Крофорд зверски напуган. Я еще никогда не видела столь напуганного человека. Он приходил ко мне. Представь себе, не я, а он явился ко мне в контору, весь в поту, задыхаясь. Я испугалась, что у меня не найдется стула, который бы выдержал такую массу. Ты помнишь старый дубовый стул в углу? Это была моя первая мебельная покупка для конторы, и я питаю к этому стулу нежные чувства. Так он выдержал».
«Что выдержал?»
«Он выдержал его!» — торжествующе воскликнула Энн. «Все другие стулья Крофорд просто раздавил бы. Ты же знаешь, какая он громадина?»
«Ты хотела сказать туша», — уточнил Виккерс.
Он спросил, где Виккерс. А я ответила: «Почему вы меня спрашиваете о нем? Я не вожу его на привязи». А он говорит: «Вы его агент, не так ли?» Я отвечаю: «Пока да, но Виккерс столь непостоянный человек, что ручаться за это нельзя». Он говорит: «Мне нужен Виккерс». Тогда я сказал: «Ищите сами. Он свое, я за ценой не постою, назовите любую сумму, назначьте любые условия».
«У него не все дома», — вставил Виккерс.
«Он предлагает кучу денег».
«А ты уверена, что они у него есть?»
«Ну, по правде говоря, не очень. Но почему бы ему их не иметь?»
«Кстати, о деньгах», — сказал Виккерс. «У тебя не найдется сотни долларов? Или хотя бы полсотни?»
«Найду».
«Пришли мне сейчас же, потом верну».
«Ладно, пришлю», — сказала она. «Я выручаю тебя не в первый и, думаю, не в последний раз. Скажи только одно».
«Что именно?»
«Что ты собираешься делать?»
«Хочу провести один эксперимент».
«Какой эксперимент?»
«Хочу попробовать свои силы в оккультизме».
«О чем ты говоришь? Ты же понятия не имеешь об оккультизме. Ты такой же медиум, как любая деревяшка».
«Знаю», — ответил Виккерс.
«Ответь мне, пожалуйста, что ты собираешься делать?» — настаивала Энн.
«Как только кончу разговор с тобой, начну красить».
«Дом?»
«Нет, волчок».
«Какой волчок?»
«Особый. Детскую игрушку. Ее обычно запускают на полу».
«Теперь послушай меня», — перебила она. «Ты сейчас же выбросишь эту игрушку и приедешь ко мне домой».
«После эксперимента», — сказал Виккерс.
«О чем идет речь, Джей?»
«Я хочу попробовать проникнуть в сказочную страну».
«Ой, не болтай глупостей!»
«Я уже там побывал однажды, даже дважды».
«Послушай, Джей, все оборачивается гораздо серьезнее. Крофорд напуган, и я тоже. А потом эта история с линчеванием...»
«Пришли мне деньги», — сказал Виккерс.
«Хорошо.
Увидимся через пару дней».
«Позвони мне», — попросила она. «Завтра».
«Ладно».
«И еще, Джей, побереги себя. Я не знаю, что ты хочешь делать, но будь поосторожнее».
«Постараюсь», — ответил Виккерс.